времени свойство проходить.
Исторические хроники.
Быстрее или медленнее, неважно. Ну до чего же надо быть отважным, чтобы без Бога год за годом жить. Времени свойства изменять, надеяться на время несерьезно. Как часто нас пугает слово «поздно». Но что еще от времени нам ждать?
Мир вам, друзья! Вы слушаете «Исторические хроники» с Яковом Кротовым, ведущий Владимир Терентьев. Сегодня передача о пуританах. С чего бы ради? Поводом послужил диалог науки и религии. Есть такая организация, невнятная в Томске, где разные люди, верующие и, соответственно, люди науки, социологи и религоведы, разговариваем о совместимости религии. И там настоятель католического прихода, отец Войтек, обрушился на пуританство. Ну, не на само, конечно, а вот на его, так сказать, метастазы. А его православный коллега в этом поддержал его очень активно. Справедливости ради скажу, что они подчеркнули, что речь идет не о вымершем религиозном течении, а о современном явлении, которое псевдопуритане, и оно есть внутри любых церквей, даже исторических, есть католики, условно говоря, пуритане, православные и так далее. Но единственное, что я понял, будучи безграмотным исторически, что они против скорого и дешевого благочестия. Мол, раз-два, и ты святой уже. Из-за малопонятности их упреков я грешным делом разволновался на этом эфире. Сказал, что «I'm Горюнов, раз наветанный на славных, то я буду пуританином». Ну, то есть были бы наветы на святле Иеговы, я был бы святле Иеговы. Но в данном случае вот какие-то пуритане, почему-то они плохие. Почему, я не понял. И вот, если честно, там человек 40 или 50 было, тоже никто ничего не понял, потому что они говорят таким языком иногда, от большой учености, видимо, что мы не понимаем, простые смертные. Вот поэтому я взял человека, который умеет объяснять, историка и священника Якова Кротова, и хочу поспрашивать. Ну, простые вопросы. Как появилось течение? Как исчезло вдруг? Ведь их сейчас нет. И в чем значение? Ну, естественно, есть, конечно, и отрицательное, наверное. Есть и положительное, но вообще длинная интересная история. Пожалуйста.
Давайте я начну с конца. Утверждение, что пуритане исчезли, конечно, неверное. Просто они называются по-другому. Первые ученики Спасителя не назывались христианами, их стали так называть в Антиохии, как мы знаем, лет через 20 после воскресения. Пуритане сейчас существуют в двух течениях. Одно маленькое, но влиятельное – это так называемая конгрегационалистская церковь, от слова «конгрегация», «собрание». Она небольшая, это примерно 0,5% американских христиан, но она чрезвычайно влиятельная и, замечу, богатая. А второе движение, которое просто вот, ну, тупо происходит от пуритан, разделяет почти все пуританские идеи, это, извините, баптисты. Пуритане – это весь юг США. Единственное обрядовое различие – баптисты не крестят детей. У пуритан крещение детей было принято. Как появились? Пуритане – это всего-навсего обычные протестанты. Появились они в Англии. Король Генрих отверг римский престол, это было начало XVI века. Король Генрих напоминал нашего, Ивана Грозного, двумя своими привычками. Одно – он был тиран и диктатор. А второе, он очень часто женился. Поскольку католическая церковь, как и православная, на пятой жене сломалась и сказала, что все-таки, ну вот пятая, ну нельзя вот четвертую с половиной ограничиться. Зачем вам пятая? Но Генрих настоял на своем, а в результате отложился от Ватикана. Шутка. Он бы все равно покинул римскую церковь. Для него важно было не то, сколько жен и тому подобное, а ему было важно, что полная независимость во всех делах. Я король, я самодержец, я автократор. Ну, как сегодня в Китае. Там есть католическая церковь официально, а есть подпольная. Подпольная верна Папе Римскому. Официально, формально отложилась от Ватикана. Ватикан это как бы осудил, но ее все равно признает, готовит для нее священников и так далее. В результате церковь в Англии по сей день, глава церкви – монарх, а все церковные обряды, вы знаете, то же самое католичество. Сохранились и иконы, и вообще много чего. Кто смотрел недавно коронацию Карла III, тот имел честь убедиться, что это очень помпезно, это совершенно не пахнет баптизмом и прочее. В 1540-е годы возникает движение, которое презрительно стали называть «пуритане». Это были те же самые протестанты. Они, конечно, были против Рима, но они хотели довести дело до конца, чтобы в церкви никаких распятий, крест, да, без изображения Спасителя. Никаких распятий, никаких икон, никаких витражей с изображениями. Вот стоит престол, вот стоит купель, и все. Поскольку им этого не разрешали, они стали собираться нелегально. Тогда их назвали, было два презрительных термина. Пуритане от слова «чистый», «pure», а второе «precisionist» от слова «прецизия». Я не уверен, в русский вошло или нет, то есть точность. Как у нас в ту же эпоху стали говорить «начетчики», то есть люди, которые стараются соблюсти все до мелочей. Их казнили, их травили, вешали, сжигали. Но в результате они сперва отправились в Голландию, это было в начале 17 века, но в Голландии им показалось тоже стрёмно, потому что в Голландии была большая религиозная свобода. А у пуритан было так: религиозная свобода для меня хорошо, потому что я правильно верую, а для тех, кто верует, как не я, религиозная свобода недопустима, потому что они еретики. И пуритане сделали то, что и сейчас делают многие люди. Я знаю, что в Россию сейчас и в Россию там лет 10 назад все время идет тоненький поток. То американец с семьей приедет, то из Германии в США поедет человек, потому что в Германии в школах там ввели сексуальное просвещение, рассказывают про интимную жизнь, а он не хочет, чтобы его дети слушали, и он уезжает в Америку или в Россию. Потому что здесь не хочешь, никто твоих детей просвещать не будет. И пуритане из, чересчур, на их взгляд, свободной Голландии отправились в Америку. И пилигримы пуритане, то есть это рейс 1620 года, Мейфлауэр знаменитый, и 1630 год, Арбелла. Точнее, это был целый флот во главе вот с этим кораблем Арбелла. Там было порядка 1000 или 2000 человек, считают по-разному. И это миф, на котором стоит Америка. Поэтому миф о пуританах, пуританская психология – это то, что никуда не исчезло. Это то, от чего сейчас лихорадят всю Америку, а когда у Америки лихорадка, весь мир – это землетрясение. Это запрет абортов – это пуританство. Акцент на семье – это пуританство. Очень нехорошее отношение к разводам и строжайший контроль над личностью со стороны коллектива. Для этого в Америке сейчас отдельный термин – неопуританство. Простейший пример. Там, конечно, расовый вопрос на первом месте, но мы его трогать не будем. Но, например, лет 30 назад в американском университете было совершенно нормально и похвально, если преподаватель приглашал студентов к себе домой, вел дополнительно с ними там беседы и так далее. Значит, человек радеет душою за учебу. Сейчас это почти уголовное преступление. То есть никто сейчас так не делает, потому что студенты могут заявить, что там было сексуальное домогательство и так далее. То есть сейчас опустились такие водонепроницаемые перегородки. Студенты тут, преподаватели тут. Цензура. Но это не цензура государственная. Недавно одна американская писательница написала роман про Агафью Лыкову, знаменитая старообрядческая отшельница сибирская, которую открыл еще Песков в «Комсомолке» в 70-е годы. Написала. И тут на нее вал писем. «Как вы смеете писать про Россию? Это дурная, плохая страна». И она заявила, что не будет публиковать роман. Это неопуританство. Так что никуда пуританство не делось, оно очень активно, это большая проблема. С другой стороны, как раз поскольку пуритане, баптисты – это те же пуритане с некоторыми поправками, то, я думаю, тут и решение некоторых проблем, потому что баптизм – это не что-то гнилое. Вот это тоже активная христианская жизнь, просто надо знать, где плюсы, а где минусы.
Я, будучи баптистом, но российским, конечно, нашего разлива, скажу, что в основном 99% баптистов России – армениане. То есть у них нет жесткого кальвинизма, вообще нет кальвинизма. Мы в этом плане, как Лютер, за одно предопределение против предопределения к смерти. А пуритане, насколько я знаю, конечно, единственное, что я знаю, это кальвинисты. Причем именно такие жесткие, с двойным предопределением по Баде. Поэтому, скорее уж, их последовательно заявляется, видимо, пресвитериане американские. Хотя, может быть, не знаю. Но вот что меня задело, и вы тоже это отчасти подчеркнули, ну так, из истории немножко я покопался, у них очень жесткая боевитое поведение, что баптистам, в общем-то, не свойственно. По сути дела, баптисты, за маленьким исключением, в России пацифисты. А именно боевитость, и я бы даже сказал политиканство, ну вот Кромвель и прочее, это же тоже были пуритане. Соответственно, вот этот вопрос очень близок к кальвинизму, потому что я сталкивался с доморощенными кальвинистами в Томске, реформатами. Они так ядовито, я бы сказал, высмеивали там и православных, и католиков, и нам доставалось, что мы просто их терпели, но, конечно, с ними было очень трудно о чем-нибудь беседовать. Они слишком в узкие рамки загоняют беседы, либо так, либо так. То есть, видимо, все-таки на первом-то месте не то, что они там отвергали корону или отвергали англиканские полукатолические, ну, высокая церковь, да, она полукатолическая. Я так понимаю, что они были именно кальвинисты, вот то, что вы сами рассказываете, да, ну, как вот в Голландии, да, до сих пор там нет штор. Значит, дьякон должен был ходить и смотреть, чем занимается, не играет ли в карты, кстати. В чем причина этой жесткости, боевитость и политиканство, что, конечно, привело даже, по сути, к революции?
Что до боевитости? Собственно, как произошло выделение баптизма из пуританства? Это 1632 год, колония в Массачусетсе. Ну, Массачусетс был дан пуританам формально английским королем. И вот появляется пастор Роджер Уильямс и говорит, что три пункта. Ну вот крещение детей, кстати, тогда на первом месте оно не фигурировало. У пуритан всегда крестили взрослых, и только взрослых. Можно было крестить детей, если и мать, и отец горячие верующие. Тогда разрешалось, но это скорее исключение. Пункт расхождения был в другом. Уильямс заявлял, что первая половина декалога «Люби Бога», «Не сотвори себе кумира», «Не поминай меня Божию» и так далее, не подлежит контролю конгрегации. Вот как вы сказали, то есть не должен никто ходить по домам, как это было в Женеве в эпоху Кальвина, и проверять, как там живут. В Амстердаме до сих пор на первых этажах зданий, да, кажется, и на вторых, нет занавесок. Смотрите, я живу порядочно, у меня нет икон, я не бью жену. Уильям заявлял, что это не дело прихода, это дело человека и Бога. Заметим, что о свободе детей и женщин речи не шло. Речь шла о том, что в своей семье каждый сам себе кальвин, и никто туда пусть не лезет. Второй момент, мне кажется, значительно более интересным. Уильямс заявлял, что пуритане должны были бы купить у индейцев землю, что английский король не имел права давать им землю, она чужая. Манхэттен, кстати, это не пуританская территория, это голландцы. Тогда выходило, что надо землю купить. В результате Уильямса, с одной стороны, выгнали на Род-Айленд, вот где он основал колонию, и он там у индейцев стал покупать землю. Это был революционный шаг. В принципе, вот тем, кто хочет познакомиться, что такое пуританство, ну и кальвинизм, я очень советую всегда повесть у Конан Дойля «Торговый дом Гердлстон». Действие в Англии, но главный герой – чистый кальвинист, богатый купец, убежденный, что если Бог тебя избрал, то ты богатый. Из этого следует одна маленькая деталь. Если ты богатый, значит, Бог тебя избрал. И он идет на преступления, подлоги, даже убийства, чтобы сохранить богатство. Потому что если ты богат, Бог все простит. Ты избранный, каким бы путем ты ни нажил богатство.
Чуть-чуть прерву выступление уважаемого автора Якова Кротова. И я, Владимир Терентьев, добавлю, что я читал Конан Дойля и немножко знаком с этикой кальвинистской, в том числе жестких кальвинистов, какими являются даже южные баптисты, кстати, в Америке. Все-таки чуть-чуть здесь автор перегибает палку. Никогда, конечно, никакая церковь, никакие пасторы не учили, что богатство любым путем. Как раз пуритане – это те, которым давали на слово. То есть у них был огромный авторитет. Но высшие были только пиетисты и, может быть, квакеры. То есть у них был огромный авторитет и именно в деловых отношениях. Не были ни разбойниками, ни грабителями, ни ворами. Нет, конечно. Это преувеличение. Но, скажем так, это художественное или историческое преувеличение.
И отсюда у пуритан есть еще одна своеобразная черта – ну, я не знаю, как в России. В России, вы понимаете, после революции, когда на социальную активность, особенно на благотворительность верующим, наложили полную такую подушку, запретили благотворительность, запретили делать добро от религиозной организации, у нас все деформировалось. Но у пуритан их очень легко опознать. Они плохо относятся к беднякам. Если ты бедный, ты грешник. Отсюда практика работных домов. Отсюда загоняние бедняков в каменоломни. Читаем Диккенса, это тот же кальвинизм в сущности. Да, воскресные школы, да, насаждали просвещение, да, у пуритан тогда в Англии было 30% грамотных, среди пуритан 60%. Пуритане основали Гарвард и гордятся тем, что вот у нас 10 колледжей создали пуритане, в том числе Гарвард, а в Англии было всего 2. Это ахинея. В Англии были Кембридж и Оксфорд. И большинство пуританских лидеров заканчивали Кембридж. Это были люди с очень высоким уровнем образования. И, кстати, в одной из статей про пуританство, таких апологетических, я прочел, что поскольку пуритане были все грамотные, то у них было развито критическое мышление, а это основа демократии. У меня прямо челюсть отвисла, потому что, вы понимаете, критическое мышление нужно любому человеку, чтобы выжить. Нет человека без критического мышления. Вопрос в том, когда мы его включаем. И у пуритан критическое мышление включалось, чтобы обличить католиков, армянин, кстати, да, тоже. Но внутри общины какое там критическое мышление? Пуритане, в отличие от Эразма Роттердамского, от Ньютона и так далее, критическое мышление было подчинено коллективу. И это вышло очень и очень страшно. Потому что знаменитые процессы ведьм в Салеме, в США, это проводили пуритане.
Вот еще одна разница по сравнению с баптистами, по крайней мере, с русскими современными. Все-таки разность мнений у нас не то что поощряется, но с улыбочками, как и православие, кстати, прощается. Ну, больной на голову человек, да, он любит спорить, но как бы немощного в совести принимайте без споров. Значит, сказано, что между вами должны открыться люди грамотные или, как бы так сказать, способные, а для этого нужно некоторое разномыслие. То есть, в общем-то, я, вот, будучи нонконформистом по натуре просто, я, конечно, всегда был белой вороной в церквах, где я жил, а так получилось, что 5 или 6 церквей я прошел, но всегда мне это прощалось, потому что видели, что это просто такое любопытство, ну и, может быть, нестепенность, несдержанность, но не глядели ни искоса на мои там какие-то арианские штуки, еще что-то. В общем-то, нет. В общем-то, понимали, что это те истины, которые на небе-то не возьмешь. На небо возьмешь любовь. Вот, да. Терпение и прощение, и доброе дело. А эти все, так сказать, наши знания ни до неба не доходят, и очень ни до чего не доходят. Это так, постольку, поскольку, как сквозь тусклое стекло, как писал Павел.
В начале 18 века само название пуритане как-то стушевалось, и вот стали говорить конгрегационистская церковь. Охота на ведьм, вот к чему это ведет. Когда сегодня говорят неопуритане, то речь идет именно об этом, что во имя, может быть, защиты женщин, во имя защиты там, студенток от сексуальных домогательств преподавателей, устраивают охоту на ведьм, когда человек не может оправдаться, нету судебного процесса. То есть вот на преподавателя пало подозрение, уволить его не увольняют, он на постоянном контракте, но к нему перестают ходить студенты, с ним перестают говорить коллеги, он подвергается остракизму, обструкции, бойкоту. Это профессиональная смерть, его перестают печатать. Такое бывает и с журналистами. Сейчас это называется культура вок, отмены. Ревок от слова такого латинского корня через английский. Вот. И вот эта вот культура бойкота, она, я думаю, и русским баптистам не чужда, потому что, ну, самый, кажется, знаменитый пример – это попытка американских баптистов, ну и конгрегационалистов, бойкотировать киностудию Диснея, потому что киностудия Диснея снимала не только мультфильмы, но и порнографию. У нее было, а может и есть, такое подразделение. Вот, и ей в 70-е объявили бойкот. Ну, как мы знаем, Дисней выстоял. Хотя сейчас в Калифорнии губернатор Де Сантис ведет активную борьбу с Диснейлендом на этой же почве. Чем закончится, пока никто не понимает. Насколько я слыхал, среди российских баптистов тоже были попытки, ну, таких вот бойкотов. Другое дело, что поскольку масштабы у нас не американские, то, кажется, кончилось пшиком, но это вам видней.
И очень интересно было бы еще узнать про Кромвеля, поскольку это вообще фигура очень большого значения для Англии, но как-то она вот тоже исторически мало где показано совершенно. Перевести можно на Францию, потому что гугеноты вот типичный французский аналог пуритан. Тоже боевитые, тоже они в 17 веке десятки лет воевали за право жить без мессы. Одно время даже король был гугенотом. А потом тоже имя исчезло. Очень похоже, кстати.
Имя-то исчезло, а практика осталась. И, кстати, в Париже, в самом центре города, по-моему, это Сен-Жермен, только я не помню какая, стоит огромная протестантская церковь, там в ограде памятник Кальвину. Если я не ошибаюсь, она посещаема, и все, так что никуда никто не делся. В истории редко что-то совсем исчезает. Что до Кромвеля, он не имеет отношения к пуританам прямого, потому что к этому времени уже все-таки в Англии их называли баптистами скорее. Если говорить вот о позитивном в пуританстве, вот мы говорим «диссиденты». Но мало кто понимает, что слово «диссидент», английский «dissenter», оно в 16-17 веках обозначало всех энтузиастов. И это было второе слово – «enthusiasts». Энтузиасты – это все, кто не хотел веровать Поликалу, который предлагали, а искал своего пути. И было, ну, как минимум там 15-20 направлений. Это то, что вот у старобрядцев называется толки или согласие. И были пуритане в чистом виде, хотя они там все-таки чаще назывались левеллеры, то есть уравнители. Замечу, кстати, к вопросу о боевитости, что отличительная черта пуритан, я, кстати, не задумывался как про баптистов, но пуритане изначально не праздновали Рождество, причем активно не праздновали. Они заявляли, что Рождество – это языческий праздник. В Евангелии про дату ничего нет, а праздник установлен в IV веке взамен Сатурналей, это действительно так, только в конце XIX века американское общество наконец включило Рождество в общенациональные праздники. Тогда уже и баптисты даже не были большинством. А если говорить о том позитивном, что от пуритан осталось вот в реальной нашей жизни, вот есть ли какая-нибудь книга какого-нибудь пуританина, которую я бы посоветовал читать? Да, есть. Это знаменитая книга Джона Беньяна. Пишут Буньян, пишут Беньян, пишут Беньян, но имейте это в виду. Pilgrim's Progress красиво звучит, аллитерация. А как перевести? Прогресс пилигрима неправильно. И обычно переводят путь пилигрима или путь паломника. На русском я знаю 3 перевода и десятки изданий. И это действительно неплохая книга. И она мне помогла, была для меня вот своего рода тоже таким вот наставлением, когда я только начинал свою христианскую жизнь. И всем советую прочесть. А главное, сам автор Джон Беньян, это вот хороший пример, он жил в Англии, он в Америку не уехал, и он сидел, по-моему, раз 5 его сажали. И при Кромвеле, и после Кромвеля, и при Карле II. То есть режимы менялись, а пуритан сажали. И вот эта стойкость в исповедании своих взглядов, она очень важна. А что позитивного в этой книге? Идея динамики. Она, я думаю, для баптиста, как для православного, лествица. Знаменитая книга 8-го столетия Иоанна Лествичника, по-гречески «Климакус». Ну, «Климакс», «Лестница». Вот. То есть идея распределения духовного развития на определенные стадии. Ну, с оговоркой, что, конечно, это все очень условно. Пуритане, я бы сказал, что духовные упражнения Игнатия Лойолы, которые так популярны среди католиков, не только среди доминиканцев, это тоже такой вот аналог. У православных лествичник, у католиков Лойола, а у баптистов путь паломника, Pilgrim's Progress. Так что, видите, пуританство живо и в позитивном смысле, но еще больше в негативном, к сожалению.
Я читал «Путешествие пилигрима» Буньяна, насколько я понял по смыслу предисловия, он сам был баптистом, а Кромвель как раз был радикальным пуританином. То есть Кромвель как раз был человеком не баптистского разлива, а таким жестким. Вот почему там война-то была все время, там, почему все время оружие. То есть я все-таки различаю баптистов от пуритан, хотя они там рядом по срокам, но все-таки Буньян – это тот человек, который сидел, а садили его именно, как вы сами говорите, вот Кромвель или прочие товарищи, которые как раз были радикальные пуритане. Вот именно в чем радикализм, почему они так смело против там короля иногда выступали, а против там еще чего-то, были действительно разделителями левера, те, которые за равенство, такой коммунизм своеобразный. В чем причина радикализма? Вот это же и духовное, наверное, явление, я думаю, все-таки. Они же, во-первых, были верующие, уж потом они были, так сказать, сражающие воины.
С мирностью баптистов, вы знаете, надо быть осторожнее. Это как миф о пацифизме у буддистов. Потому что историки пожимают только плечами. В истории были десятки государств, которые исповедовали буддизм. Камбоджа, Вьетнам, вся Юго-Восточная Азия. И из них только один, Ашока, знаменитый индийский правитель, как-то пытался, значит, жить без войн. Но вообще буддисты много, крупно воевали и друг с другом. То есть это нормальная государственная религия, которая к практике отношения всегда имела довольно мало. Я бы сказал, что вообще государство и религия – это как волосы и голова. Ну, в чем проблема современного христианства? Мы больше не при государстве, слава Богу. Государственных религий христианских, ну, где сейчас формально? Там есть, в Германии, даже в Италии, но это формально. А реально уже можно не быть христианином и все равно быть гражданином. Представим себе, что берут какого-нибудь величественного старца такого и сбривают ему бороду и волосы. Вот, и ты видишь маленького, сморщенного и не очень умного человечка. Волосы это как-то все скрывали. Он ассоциировался там с образом Бога-Творца. И современное наше христианство тоже. Вот сбрили большие соборы, большие собрания, возможность контролировать, огромные богословские споры. Сбрили. Это все было на государственные деньги. Казалось, что мы христиане, ну, вот такие вот. Значит, что до мирности? Сегодня в Штатах конгрегационалистская церковь, она небольшая. Основное – это баптисты, безусловно, Южная ассоциация. И что мы там имеем? «Шлепать с любовью». Это перевод, название брошюры, переведенное с английского, американское издание в Твери. Баптисты издали, я ее листал. Там написано именно это, что кто жалеет разок, как сказано в Священном Писании, в синодальном переводе, тот портит ребенка. Ребенку нужно телесное наказание. От пуритан тогда разница такая. То, что у пуритан проявлялось прежде всего как социальное действие, и остается эта идея у баптистов, потому что если страной начинает управлять тиран, то по совести баптист берется за оружие. Он не обязательно пацифист. Поэтому американскую революцию 1775 года делали уже не пуритане, там и баптисты участвовали. И они очень сердились на квакеров, которые не участвовали. Так что баптист воевать может. Другое дело, что это его личный выбор, он как бы сам себе священник. В Америке баптисты, начиная с Рейгана, довольно резко пошли в политику, спасая семью. Вот здесь общая почва у пуритан и баптистов осталась. Главная семья. Семья – это домашняя церковь. Не отдать семью трансгендерам, ЛГБТ и прочей всякой радуге. Тирания семьи, тирания под предлогом защиты семьи, в общем-то, ничем не лучше тирании какого-нибудь английского короля. А сегодняшний английский король, вот он вообще не тиран. Портрет на стене, который смотрит, но рук нету, и слава богу. Вот, а твой папа, твоя мама тебе очень даже могут всыпать по пятое число. Это мирно? Я не знаю. Я не могу сказать, что я хорошо знаком с нравами современных баптистов, но, насколько я понимаю, обструкция и бойкот, если родственник близкий, там брат, сын, повел себя неправильно, то, в общем, могут совсем разорвать отношения. Это именно пуританский алгоритм поведения. И мне кажется, что это опаснее даже, чем война, потому что воюют, мы, слава богу, воюем редко, нужны средства, энтузиазм. А вот так, понимаете, у меня есть близкий родственник, не баптист, а вообще атеист. Вот, но у него сын попал в тюрьму, мой племянник. Вот, ну, это все было уже давно, он же давно на свободе. Мой брат с ним порвал всякие отношения, не его жена. Я считал, что это неправильно, продолжаю так считать. Согрешил человек, ну и что? Ну, во-первых, это человек, во-вторых, это твой сын, ну чего же это самое-то? Во-вторых, он попал в тюрьму, это уже такое наказание, что все уравновешивает. Пуритане и баптисты, они в этом смысле-то люди все-таки жестковатые. Они считают, что наказание штука правильная. А с милосердием там проблемы.
По поводу изгнания из семьи и все уравнивает. Если человек убил кого-то, даже на Кавказе отцы отказываются от таких детей, потому что ничто там никого не выравнивает. жизни нету. И к одному раввину, я уж не буду говорить про баптизм, к одному раввину пришел такой убийца, видимо, перед смертью, совесть проснулась или страх. И вот, простите меня во имя Божие, я вот такое-такое сделал. Раввин посмотрел на него спокойно, не осуждающе, и вышел. Его спрашивают: вы такой милый человек, вы так любите людей, почему вы не отпустили ему грехи? А какое, говорит, я имею право ему отпустить грехи? Ведь против меня он ничего такого не сделал. Он ни сына моего, ни меня не убил. Понимаете, простить убийцу должен тот, кого убили. Все остальные не имеют к этому никакого отношения. Даже Бог, я думаю, к этому не имеет никакого отношения. А что касается того, что изгоняет вот мелких поганцев, тоже не встречал ни разу. Наоборот, проблема совершенно обратная, уважаемый Яков и уважаемые слушатели. То, что я 42 года знаю точно. Чужого отлучим. Там пьет или ворует, ну, мало ли бывает. Своего пасынка, сыночка, спрячем. Там, ну, максимум там какой-нибудь эпитимия. Ну, в общем, как раз именно пристрастность. У баптистов огромные семьи. Я знаю по 17 детей, все мужчины, кстати, и очень хорошие вот в Новосибирске. Сейчас они, ну, бывшие немцы, они в Германию уехали, платы. У нас вот в Томске здесь по 13 еще усыновляют. Это огромные семьи, это кланы. Вот в этом как раз проблема. То, что своих милуют. Вот. А чужих нет. Ну, не, ну, я имею в виду, что справедливо не мило, потому что, ну, за какие-то грехи надо отлучать на какое-то время. Это нормально. Иначе человек сразу в ум не придет, если его по головке гладить. В отношении бить, да, бывало, бывало, и я грешен. Ну, как сказать, вот один из пресвитеров в Кемерово, он из армии вернулся, а тоже огромная семья, и говорит папе, папа был шофером, простым очень, Коля, я не пойду больше в собрание. Как не пойдешь? Взял огромный шланг резиновый, не знаю, что там было. До сих пор бегает, стал старшим пресвитером, епископом. Ну, то есть, я не тому, что это надо, конечно, я согласен с Яковом, наверное, этого не надо было делать, и вообще, как бы, насильно мил не будешь, но в Библии написано в одном месте у Павла: страхом спасать, уж каким, не знаю. В Восточной Европе, в Венгрии, Словакии, тоже очень много храмов с петухами вместо крестов, это кальвинистские храмы. И вообще, я думаю, что кальвинизм здесь на первом месте все-таки именно не отрицание католиков, потому что католиков отрицали просто по политическим причинам. Там высокая церковь Англии ничем больше, по сути дела, от католической не отличается, кроме того, что вместо папы там король или королева. А вот пресвитериане, другие англикане низкой церкви, ну и, соответственно, все остальные кальвинисты, возможно, да, и американские баптисты некоторые, они не все одинаковые, тоже вспомнил, что атомную бомбу тут сбросил баптист на Японию. Умер в это время Рузвельт, и вот там бы некоторое время был Трумэн.
Потрясли, я, надо сказать, понятия не имел, что Трумэн был баптист.
Ну, всего два баптиста было за всю историю, ну, может быть, три, если так Барака Обама условно считать, всего за всю длинную историю Америки, все, президентом были три баптиста. Барак Обама, упоминаемый недавно Картер Джимми, и вот Трумэн, ну, он не был, конечно, высокорелигиозным человеком, но, в общем, он входил в церковь, да. Из всех 45, кажется, президентов.
Трумэн, Картер и Обама. Ну да, баптисты. Еще один момент все-таки я бы хотел к вопросу об актуальности пуританства. Это довольно часто, когда я читаю американские новости, они не говорят «Белый дом». Ну, то есть говорят «White House», там есть еще там другие сокращения. Но очень часто я встречаю выражение «on the hill», «на холме». И надо понимать, что это прямая отсылка к знаменитой речи Джона Уинтропа. Это пастор первых американских пуритан. Ну, если мы считаем пуританами вот эту экспедицию 1630 года, многочисленную, а не пилигримов 1620. И у Джона Уинтропа была фраза о том, что мы призваны быть городом на горе. И тут он просто вот ссылался на Евангелие, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. А в Евангелии Господь Иисус, он, собственно, апеллировал к пророку, у которого тоже тот же самый образ – город наверху горы, ну, как Иерусалим. Вот. И начиная с президента Кеннеди, который был католик, кстати, эту фразу про город на горе, который должен быть светом всему миру, цитировали, по-моему, почти все американские президенты. С Рейгана она просто на инаугурационных торжествах всегда произносится. Мы, ну, как говорили при советской власти, мы стали негасимым маяком. На что Губерман язвительно срифмовал: мы стали негасимым маяком, сияющим по курсу, где опасно, куда не надо плыть. Вот. Америка как лидер, Америка как пастырь, Америка как небесный Иерусалим, сошедший на землю, реально. То есть мы идем в небесный Иерусалим и созидаем его здесь. И я помню, в начале 2000-х, во время войны в Ираке, разгорелся небольшой скандал, когда вдруг обнаружили, что на снайперских винтовках, пентагоновских, естественно, на нескольких партиях, на дулах выгравированы цитаты из псалмов насчет того, что верующий победит врагов и прочее, прочее. Вот оказалось, что это вот инициатива баптистов, пуритан уже не было. Вот. Ну, так что тоже тут по-разному бывает. Но сама идея, что один народ, или тем более одна религиозная группа, они как бы вот город на горе, вот, что американский Капитолий, это, ну, Капитолий, он ведь от слова «голова», «кап», вот, эта идея, ну, как бы сказать, ну, не слишком миролюбивая. Ни одна страна не должна такой быть. Все-таки, когда Господь говорил, что не может укрыться город на горе или свеча под горшком не ставится, Он говорил не о городах, Он говорил о каждом отдельном человеке. Каждый человек – город, каждый человек – свеча. Вот, и это должна быть именно свеча, а не атомная бомба.
Это очень американское мессианство. Я разговаривал об этом с некоторыми гостями из Америки. Но, насколько я их понял, потому что я через переводчика говорил, это все-таки выражение про мягкую силу. То есть силу доллара, силу экономики, силу примера, силу технологии. Это не обязательно вот буквально. Да, к сожалению, американцы, как и мы тоже, кстати, частенько играют мускулами. Жирок надо сгонять, надо куда-то девать эти запасы. Они вот придумывают часто войны. Это правда совершенно и справедливая. Сам этот сияющий город на горе, это, конечно, про пример все-таки. Вот ты видишь маяк, это же не маяк, это не пушка. Это туда, куда хотелось бы прийти, чтобы наконец-то быть в тихой гавани. Вот об этом речь, конечно, больше. Хотя своеобразная гордыня есть. В любом мессианстве есть какая-то гордыня. Я даже сейчас скажу про Павла апостола, да? Я познакомился с одним богословом, и он мне обратил внимание на Павла. Говорит, ты думаешь, какой был характер Павел? Некоторые места привел прямо так вот, как говорится, ко святителю Иегову подряд. Действительно жесткий и действительно очень гордый, но безусловно, то есть он там никого не щадил, ни Петра, никого. Гонористый человек, я бы сказал, да? Но вот это скорее про характер. Соответственно, пуритане были изгнаны за свой неуживчивый и жесткий, про что я все время говорил, характер, вот, из Англии. И уже попадая на, так сказать, совершенно не сопротивляющихся практически по-настоящему индейцев, да, они тут себя показали не с лучшей стороны, прямо скажем. Но с другой стороны, они в самом деле создали некий пример, все-таки, ну не маяк, конечно, да, но какой-то пример, который потом в Южной Корее пытались возобновить в других странах. Некоторых получилось, некоторых нет, понятно, разные народы, не все могут так. В общем, это такое американское мессианство. И они на это тратят огромные деньги, на все это. Просто все время говорят, что они свою выгоду блюдут. Да нет, абсолютно. Столько, сколько они тратят, сколько раз они спасали Россию, кстати, деньгами, чем угодно. Я даже разговаривал с одним православным, там у нас ведет передача, он умер сейчас. Тоже поехал на американцев. Я говорю, ты понимаешь, вот я тебе сейчас перечитаю, сколько они даже храма построили, кстати. Даже храма православных, не будут часами православными. Но они просто дружат с Алексеем II, в то время дружили. Да и сейчас через сына Грэма они все время с нашими православными контачат, огромное количество денег дают. Американское мессианство все-таки это в основном про мягкую силу. Хотя, да, дураков и там хватало.
Поправка. Никто пуритан из Англии не высылал. Дело в том, что чем пуритане отличаются от отцов-пилигримов? Сам термин «отцы-пилигримы», вот от тех, кто приплыл в 1620 году на Мейфлауэрах, он появился в XIX веке, в начале века. Пилигримы представляли сепаратистов, то есть отделившихся. Ну, как у нас сейчас есть баптисты, отделившиеся, инициативники. То есть те, кто считал невозможным оставаться в церкви Англии. Вот они, да, они уплыли от гонений, потому что они собирались подпольно и подлежали суду. Но их не всегда судили, особенно в начале века XVI. Там на первом плане была борьба с католиками, с Испанией, с Францией. Но пуритане считали возможным оставаться в церкви Англии. Их никто не гнал. Они по своей воле уехали в Голландию, в Дельфт. Но в Дельфте им показалось слишком вольготно. И надо понимать, что пуритане, в отличие от пилигримов, были зажиточные люди. Поэтому, видимо, там был выше процент грамотности. Это были купцы. Поэтому их экспедиция была намного лучше организована. 17 кораблей. Они были в хороших отношениях с английской монархией. Они голову Карлу не рубили. Они от него пользовались привилегиями. Эти документы назывались привилегии. Так что это люди не то чтобы конформисты, но они хотели организовать по-своему. И, кстати, огромное количество голливудских фильмов я смотрел. Я люблю научную фантастику. Про вот этих вот, вот летит звездолет на далекой планете, мы создадим свое государство. И там все очень военизировано. И это пародия на пуритан. Мы вот на новом месте все сделаем. И, кстати, пуритане, как и пилигримы, в общем, с индейцами были в достаточно дружелюбных отношениях просто из самосохранения. Первая-то колония Джеймстаун погибла, потому что шли на конфликт. Ну и к тому же, к 1630 году уже началась массовая гибель индейцев. Погибло, я думаю, 90% индейцев, тех, кто не пережил оспу. Голландцы, французы, англичане завезли оспу. Биологический геноцид. Конечно, невольно, но тем не менее. К индейцам они большой агрессии не проявляли. Это скорее уже в 19 веке, но это другая, скорее, атеистическая история. Тут все было более-менее тихо. Тем не менее, еще раз скажу, процесс над ведьмами – это их. Осуждение Анны Хатчинсон, которая смела собирать женщин, читать Библию, это пуритане. Цензура – это пуритане. Но главное, что вот сейчас вот неопуританство. В чем проблема бойкота? В 70-е годы КГБ очень любило запускать среди диссидентов слух, что такой-то стукач. Проверить это было невозможно, как правило. Тогда этого человека начинали бойкотировать. И это наносило большой ущерб демократическому движению, потому что сеяло подозрительность, ну, разрозненность, слабость. Вот отец Глеб Якунин, с которым я был знаком уже и в те годы немножко, а потом ближе, он выбрал другой алгоритм. Он не обращал внимания на эти слухи. Какая разница, стукач, не стукач, лишь бы дело делал. Вот. Другое дело, что все равно как бы свалить не удалось. Но сегодняшняя вот эта вот культура отмены, она плоха не тем, что это некоторый самоконтроль и взаимная цензура, а тем, что нельзя обжаловать. А почему нельзя обжаловать? Ведь это же не какая-то баптистская община уже осуществляет. Деньги. То есть оказывается, что вот тут кальвинизм еще в такой своеобразной форме выжил. Если тебя подвергли остракизму, то потенциальные работодатели, вот узкий круг бизнесменов, какой-нибудь ротари-клуб, они друг другу тебя вносят в черный список. И есть случаи, когда американцы, там историк, ну, то, что называется преподаватель, academics, ну, вот, они просто уезжают в Англию, в Европу, в Мексику, потому что в Америке человек лишается работы. Я на днях читал об этом статью. Энн Апплбаум, прекрасный историк, женщина, она историк сталинизма, и, по-моему, какие-то ее книги на русском выходили в 2000-е годы. Вот, и она отмечает, что вот эта пуританская, неопуританская манера, она напоминает сталинизм, потому что это такая вот чистка, когда человек оказывается в безвоздушном пространстве. Я думаю, что сходство скорее не со сталинским временем, а с брежневским. Потому что диссидентов не всегда сажали, но все от них шарахались. И вот в Америке сейчас бывает такая же ситуация. Она не затрагивает бедняков, она затрагивает средний класс. Но это журналисты, это мозги нации. Здесь как раз и недопустима цензура. Это хуже войны, честное слово.
Ну что ж, к сожалению, наше время совсем закончилось. Спасибо Якову Крутову за комментарии. И следующую неделю, если Бог даст нам жизни, мы еще поговорим о том, что такое буквализм в Библии, что такое историзм, то есть уже сейчас что-то можно проверить хоть немножко. Но это будет через неделю, а пока до свидания, всего доброго. Небольшое послесловие программы «Исторические хроники». Внутри этой программы я, начиная с 5-й или 10-й минуты, попытался выяснить немножко про Кромвеля. Ну, вот не знаю почему, Яков проигнорировал мой вопрос, я не стал шибко настаивать, потому что это легко найти в интернете. И вот сегодня я вам в конце этой программы чуть-чуть дочитаю, что пишут разные источники про пивовара Кромвеля. Оливер Кромвель из семьи английского дворянина, не древнего и не богатого. Доход был 300 фунтов в год, ну, по тем временам это было порядочно. Он был ярым протестантом, именно радикальным пуританином. Это люди крайне суровых моральных принципов, утверждающие, что труд – это молитва. Таков был и Кромвель, который говорил, что все его достижения – это заслуга Господа. Почти до 40 лет жизни о бедноватом и незнатном дворянине никто ничего и не знал. Он занимался в своем поместье, в родном захолустье, продавал шерсть, варил сыр и пиво, за что был и прозван недоброжелателем-пивоварами, да воспитывал 6 детей. Он рассорился с некоторыми влиятельными соседями и подумывал об эмиграции в Северную Америку, куда тогда часто уезжали пуритане. Но, как это часто бывает, события сами вытолкнули его на гребень истории. В это время король Карл I ввел непопулярную политику, притеснял пуритан, вводил без разрешения парламента налоги, а это было греховным к тому времени, и неудачно воевал против Шотландии на севере Англии. В 1640 году в палату общин английского парламента и был избран Кромвель. И именно этот парламент 2 года спустя выпустит великую демонстрацию, то есть протест, что станет началом английской гражданской войны. Тогда же Кромвель, не служивший ни дня в армии, прибудет на родину и станет собирать свой первый конный отряд. Очень скоро его железнобокие, как их называют уважительно в Англии, проявят себя во всей красе. Главным военным противником парламента был племянник короля, принц Руперт, который всю жизнь провел на коне. В юности его, помнится, пленили в Германии, но отпустили, взяв слово, что он никогда не будет воевать на континенте, но на Британских островах он был свободен от этой клятвы. Именно у этого своего врага Кромвель возьмет все лучшее в тактике, но добавит невероятную дисциплину. Кромвелевские солдаты перед началом боя в полной боевой готовности пели псалмы. Они никогда не мародерствовали, не знали страха, потому что были фанатичными пуританами. Их строй вел колено в колено, и они всегда смыкали ряды даже после неудачных атак. 2 июня 1644 года при Марстон-Муре разыгралось крупнейшее сражение гражданской войны, то есть парламент против короля, и парламентская кавалерия Кромвеля разбила солдат принца Руперта. Так этот немолодой генерал неожиданно выдвинулся в лидеры, и его стали опасаться политики из парламента. В 1648 году у Кромвеля появился шанс разом разобраться со всеми своими противниками. В августе он даже пленил короля, окончательно разгромив его союзников. Когда же депутаты стали трусливо добиваться соглашения с пленником, Кромвель лично пришел в парламент, и после произнесенной им речи его верные солдаты вывели всех оппонентов. Тут же был собран суд над Карлом, и третий стояла подпись под приговором этому королю несчастному. Карл I с большим мужеством принял смерть на эшафоте. Теперь у Англии был один лидер, и это был Кромвель. Лорд-протектор. Вот такой титул для своей военной диктатуры придумал Оливер Кромвель. Он был могущественнее, чем любой английский король до и после него. И сделал он за несколько лет правления в Британии на удивление много. Он создал лучшую в Европе армию. Присоединил Шотландию и Ирландию и хоронили его как монарха. Но когда к власти пришел сын убитого им короля Карл II, тело лорда-протектора выкопали и мертвое тело, естественно, труп четвертовали. Обычно так наказывали за государственную измену. Вот немножко информации про Оливера Кромвеля. Читайте, интересуйтесь. Необычная личность. Вера и железо одновременно.
Времени свойства проходить.
Исторические хроники.
Быстрее или медленнее, неважно. Но
До чего же надо быть отважным, чтобы без Бога год за годом жить. Времени и свойства изменять, надеяться на время несерьезно. Как часто нас пугает слово «поздно». Но что еще от времени нам ждать?